четверг Европейский Союз призвал Украину как можно скорее сформировать новое правительство. Однако проблема медленного формирования кабинета министров – это бич многих стран Европы, и при этом развитие стран не прекращается. На Украине сейчас растут зарплаты. Как заявило Министерство труда в четверг, минимальная зарплата в стране приближается к прожиточному минимуму, что отнюдь неплохой показатель для государства. Проводятся и реформы отдельных институтов власти. Об этом сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
Ведущей правозащитной организацией в Украине является Украинский Хельсинский союз по правам человека. Правозащитное сообщество в Украине является заметной силой. Новая государственная власть осознала это и ведет себя соответственно. В Украине начинает работать механизм гражданского контроля за деятельностью властных органов. Об этом свидетельствует мой собеседник, председатель правления Украинского Хельсинского союза Евгений Захаров. Он объясняет, как осуществляется взаимодействие власти и общества в Украине и какая роль в этом взаимодействии принадлежит правозащитным организациям.
Представители правозащитного сообщества входят в Национальную комиссию по вопросам укрепления демократии и утверждения верховенства права при президенте Украины. Она была создана еще в 2005 году, и в нее входило наших коллег несколько. Вот сейчас, 24 сентября, ее состав обновился, и там находятся двое правозащитников. И эта комиссия – это, собственно, мотор правовых реформ на Украине. Концепция судебной реформы, концепция реформы бесплатной правовой помощи, проект Уголовно-процессуального кодекса нового. Они разрабатываются в рамках комиссии, и там везде участвуют наши коллеги, наши эксперты. Меня ввели в эту комиссию тоже.
То есть гражданский контроль за действиями власти начинается на стадии разработки концепции реформ и самих законопроектов. Давайте начнем с судебной системы. Будет ли она реформирована или с судебной системой в Украине проблем нет?
Проблемы, безусловно, есть. Прежде всего, они связаны с тем, что она не реформирована до сих пор. Она в стадии реформирования. Что-то сделано, что-то не сделано. Главный остаток нашей судебной власти – это то, что она не является независимой. К сожалению, вмешиваются в ее работу все, кому не лень. Прежде всего, исполнительная власть. У нас, к сожалению, не понимают, что уважение к институту правосудия – это вещь обязательная. Политики злоупотребляют правом очень сильно и пытаются на суды давить, чтобы они принимали нужные им решения. Судебная система будет сильной и влиятельной тогда, когда она будет реально независимой.
Есть ли возможность у правозащитников приблизить эту независимость?
Мы стараемся повлиять на то, чтобы были подготовлены качественные законопроекты, которые должны изменить судебную систему. При нашем непосредственном участии разработана концепция реформирования судебной власти.
Что значит «при вашем непосредственном участии»?
Наши коллеги принимали участие в разработке этой концепции вместе с экспертами государства. То есть там была такая комиссия смешанная. Эта концепция принята указом президента. И сейчас подготовлены два законопроекта, которые должны реализовывать. Ну, там по ним спор идет, Верховный суд там ими недоволен. Эти законопроекты, они действительно ущемляют корпоративный интерес Верховного суда, но зато они в пользу судов первой инстанции.
Ну, а все-таки в чем конкретно это заключается? Как вы рассчитываете добиться независимости суда?
Где истоки коррупции в судах? В том, что председатель суда определяет, кто какое дело слушает. Этот законопроект четко предполагает в этом смысле жеребьевку, выбор судьи случайным образом. Председатели судов районных отстраняются фактически от решения вопроса, кто что слушает. Кроме того, здесь речь идет и о таких вещах, как принципы финансирования судей, и дисциплинарные комиссии там иначе должны работать. Речь идет сейчас у нас о новой конституции. Если будет действительно новая конституция, может быть, тогда это надо будет иначе переделывать судебную реформу.
Включена ли в проект реформы бесплатная юридическая помощь гражданам со стороны государства?
При нашем непосредственном участии еще была сделана концепция бесплатной правовой помощи населению. И сейчас созданы три пилотных офиса в Харькове, Хмельницком и Белой Церкви, где правовая помощь оказывается каждому задержанному. Это, опять-таки, проект совместный МВД и Министерства юстиции. У каждого задержанного должен быть адвокат обязательно. И без этого нельзя работать. Это делается вот пока на уровне пилотного проекта.
Как это происходит?
После задержания в период не более чем 72 часа задержанный должен предстать перед судом, и суд решает, то ли будет санкция содержания под стражей в СИЗО, то ли это подписка о невыезде, то ли это может быть залог. И тут должен быть адвокат. Желательно, чтобы он был. Он должен быть всегда для несовершеннолетних, скажем. Милиция обязалась о каждом задержанном немедленно сообщать дежурному адвокату, который срывается с места, едет в райотдел, и без него допрос не начинается.
А где вы набрали этих дежурных адвокатов?
Приняли на работу через конкурс, который мы же и проводили.
Кто мы?
Мы – это представители правозащитных организаций и адвокаты, которые в них работают. Почему это начали в Харькове? Потому что в Харькове есть правозащитная группа, которая давно этим занимается, знает адвокатскую среду и знает, кого можно пригласить на эту работу, кто пошел бы. Это как раз те адвокаты, которые неудобны милиции, которые не привыкли деньги носить и с ней сотрудничать. А таким адвокатам трудно заработать в условиях коррупционных, поскольку стараются найти тех, кто решит вопрос, как выражаются у нас. А тут они на ставке работают и выполняют свои обязанности, и ситуация меняется.
Как к этому новшеству относится руководство милиции?
Был создан общественный совет при МВД. Я, кстати, являюсь его сопредседателем. И такие же общественные советы созданы при всех областных управлениях милиции и главных управлениях милиции в Крыму, в Киеве, Севастополе, во всех 27 регионах. То есть это элементы гражданского контроля за деятельностью органов внутренних дел здесь реализованы в этих проектах. Это консультативные органы, решения которых носят характер рекомендательный. Но я могу сказать, что были ряд случаев, когда нам удалось остановить непродуманные решения министерства. Вот, которые были связаны с тем, что не хотели себе облегчить жизнь в работе, но при этом нарушали права человека.
Эти советы были созданы по какому-то закону или просто приказу министра?
Да, это на уровне приказов нормативных.
То есть вам просто повезло с министром внутренних дел?
Вы знаете, уже было два министра. У нас рабочие отношения с первым и со вторым. Причем после смены министра полностью сменилась вся коллегия. Весь состав замов поменялся. Многие начальники областных управлений поменялись, а советы остались. Там, где есть организация авторитетная, правозащитная, кто бы ни был начальником, все будет нормально. А там, где ее нет, там как бы милиция, она не очень понимает, зачем ей эти советы нужны. Но хоть при первом министре, министре Луценко, хоть при втором министре, министре Цушко, при разных составах коллегии, та и другая совершенно искренне говорили, что мы им необходимы, они считают, что мы должны быть.
Этим не исчерпывается сотрудничество правозащитников с властью?
Есть проекты, связанные с гражданским образованием, преподаванием прав человека в школах. Есть проекты, связанные с мониторингом прав человека, мониторинг прав ребенка, мониторинг соблюдения прав человека в детских домах, в психиатрических учреждениях. Есть мониторинги, которые касаются свободы мирных собраний, которые касаются наркоманов, ВИЧ-инфицированных, беженцев. Есть организации, которые занимаются избирательными правами. Это вот Комитет избирателей Украины и его отделения в разных городах. И они ближе к политическим правам.
Сотрудничаете ли вы с российскими правозащитниками?
Постоянные контакты по беженцам и мигрантам с организацией, которую возглавляет Светлана Ганушкина. Гражданское содействие. Они нам передают своих беженцев на Украине, чтобы мы им помогали. Вот сейчас у нас есть дело такого чеченца Лёмы Сусарова. Мы препятствовали его экстрадиции в Россию. На наш взгляд, необоснованный, незаконный. Он находится в процедуре получения статуса беженца на Украине, и в ближайшее время по закону он не может быть экстрадирован в Россию.
Есть ли у вас контакты с вашим уполномоченным по правам человека?
После того, что уполномоченный по правам человека Нина Карпачева приняла активное участие в избирательной кампании 2006 года, практически все правозащитные организации судили это ее действие. Оценив это как политизацию, как совмещение деятельности правозащитной с политической, чего, на наш взгляд, быть не должно. Ну и после этого наши контакты ослабли с Ниной Ивановной. После того, как ее избрали 8 февраля этого года на третий срок, начали проект мониторинга ее действий и одновременно действий правозащитных организаций. Такой любопытный проект. В каком-то смысле это дневник правозащиты в нашей стране. Что случилось, как реагировал омбудсмен, как реагировали правозащитные организации, какие результаты. И раз в две недели выставляется пресс-релиз, обзор того, что случилось. И я думаю, что такого сорта проект будет полезен и для омбудсмена, и для правозащитных организаций, поскольку он показывает, как бы, где они дорабатывают.
С Евгением Захаровым, председателем правления Украинского Хельсинского союза, беседовала Людмила Алексеева.